книга Иоэля и Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня, номер 11.
Номер 11.
Весть позднего дождя — это предупреждение о приближающемся закрытии времени благодати в сочетании с призывом к личной подготовке. Эти два понятия представлены в 10 и 11 главах видения Исаии, при этом они рассматриваются в контексте вести 11 главы книги Даниила, которая была раскрыта в 1989 году, а ее скрытая история раскрывается во время запечатления 144 тысяч, которые в видении представлены Исаией и его сыновьями. Эти две линии вместе составляют предупреждение для Ахаза, представляющего лаодикийцев, не имеющих разумения этих двух внутренних и внешних линий, которые пронизывают библейское пророчество.
Даниила 11.11 и Откровение 11.11 представляют одно и то же внутреннее и внешнее представление. При этом Даниил представляет внешнее, а Откровение — внутреннее. Эти два глава и стих, внутренний и внешний, напрямую соотносятся с внешними и внутренними посланиями 10 и 11 глав и делают это в Исаии 11.11.
Исаия 6 — это 11 сентября и указывает на очищение и помазание Исаии как вестника в день 11 сентября. Седьмой главы далее — очерк вести, которая пришла 11 сентября. Десятая глава определяет роль последних шести стихов 11 главы Даниила, поскольку именно эта весть была раскрыта во время конца в 1989 году.
Одиннадцатая глава книги пророка Исаии символизирует 11 сентября и помазание Исаии и его послание. Первый стих связан с десятым словом «Джесси», и десятый стих говорит «И в тот день», а одиннадцатым продолжает «И будет в тот день, что Господь снова во второй раз прострет руку свою, чтобы возвратить остаток своего народа».
Тот день был в 1850 году.
«И произойдет отрасль от пня Иессея, и ветвь произрастет из его корней, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух знания и страха Господня. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду своих очей и не по слуху своих ушей, но бедных будет судить по правде и дела кротких земли решать справедливо. И жезлом уст своих поразит землю, и дыханием уст своих убьет нечестивого. И правда будет припоясанием чресл его, и верность припоясанием бедер его. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и валенок вместе, и малое дитя будет водить их. И корова с медведицею будут пастись, детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И грудное дитя будет играть над норою аспида, и отнятое от груди дитя протянет руку свою к гнезду гадюки. Не будут причинять зла и разрушать на всей святой горе моей, ибо земля будет полна знания о Господе, как воды покрывают море». 11.10. «И в тот день явится корень Иессеев, который станет знаменем для народов, к нему обратятся язычники, и его покой будет славен».
11.11. «И будет в тот день, Господь снова, во второй раз, прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, который останется из Ассирии, и из Египта, и из Пафроса, и из Эфиопии, и из Елама, и из Синаара, и из Хамафа, и с островов моря».
11.12.
«И поднимет знамя народом, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иуды соберет от четырех концов земли».
«И зависть Ефрема исчезнет, и враги Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет угнетать Ефрема. Но они налетят на плечи филистимлян к западу, вместе разграбят жителей Востока, наложат руку свою на Едом и Муав, и сыновья Аммона будут им покорны».
«И Господь совершенно истребит залив Египетского моря, и могучим своим ветром взмахнет рукою над рекою, и разобьет ее на семь рукавов, и люди перейдут по суше, и будет путь для остатка народа его, оставшегося из Ассирии, как это было для Израиля в день, когда он вышел из земли египетской». Исаия 11.1.16.
В первом стихе говорится: «И выйдет побег из ствола Иессея, и ветвь вырастет из его корней, и Дух Господень почиет на нем». Мощное описание Христа продолжается, но это описание в большей степени относится к последним дням, чем к дням Исаии или даже к тем временам, когда Христос ходил среди людей.
Внимательное чтение позволяет увидеть, что стихи с 1 по 9 все описывают отличительные черты Христа, а в 10 стихе сказано «и произойдет отрасль». Между 1 и 10 стихами нет разрыва хода мысли. В 10 стихе говорится «и в тот день», что должно относиться к тому же дню, о котором говорит 1 стих. И 10 и 1 стихи указывают на корень, тем самым связывая эти два стиха строка за строкой.
Вместе 1 и 10 стихи гласят «и произойдет отрасль из ствола Иессея, и ветвь вырастет из его корней. И в тот день будет корень Иессеев, который станет знаменем для народов. К нему взыщут язычники, и покой его будет славен».
Жезл — символ власти.
«И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и к престолу его».
Откровение 12.5.
Жезл — символ отбора, разделения и отделения.
«И Моисей положил жезлы пред Господом в скинии свидетельства. И на другой день Моисей вошел в скинию свидетельства, и вот жезл Аарона для дома Левия покрылся почками, выпустил побеги, распустил цветы и принес миндаль. И Моисей вынес все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым, и они посмотрели, и каждый взял свой жезл. И сказал Господь Моисею, внеси опять жезл Аарона перед свидетельством, чтобы он сохранялся в знамение против мятежников, и ты пресечешь их ропот на меня, чтобы они не умерли. И Моисей так и сделал. Как Господь повелел ему, так он и поступил». Числа 17.7.11.
Расцветший жезл Аарона обозначает жезл в период позднего дождя, потому что жезл Аарона был единственным жезлом, расцветшим из 13 жезлов. Расцветание является символом периода позднего дождя, когда Бог явит различия между 12 мятежными жезлами, утверждающими, что у них есть весть о позднем дожде, как это было также показано у Илии, когда огонь обозначил различия между истинным и ложным. Жезл также является символом меры и суда.
«И дана мне трость, подобная жезлу. И стал ангел, говоря, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем». Откровение 11.1.
Жезл выходит из ствола Джесси, а Джесси означает «выделяться», как выделяются вехи в библейском пророчестве. Форес был фактическим корнем Джесси, и форес означает «прорыв», «прорываться» или «рассеивать». Форес — корень или начало родовой линии Джесси. Следовательно, корень Джесси — это символ альфы, фореза, а омега является Джесси, начало и конец. Корень Джесси начинается с рассеяния, форес, и заканчивается у вехи стоящего человека. Стоящие люди в пророческом смысле обозначают царство. В Библии форес начинает родовую линию, без какой-либо связи до его появления, и его имя означает «разрыв», так что запись о его родословной и его имя определяют Фореза как начало, делая Джесси концом. Мелхиседек также библейская фигура, обозначенная как не имеющая предыдущей родословной, как и в случае с Форезом. Корень Фореза содержит истину о том, что он представляет священство Мелхиседека, которому Авраам отдавал десятины. Чин Мелхиседека — это священнический чин Христа.
«Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навеки по чину Мелхиседека?» Евреям 6.20.
Корень Джесси был священством Мелхиседека, и начало должно отражать конец. Джесси представляет последнюю группу священства Мелхиседека, которой предстоит подняться и которая, согласно Исаии, является знаменем для народов.
Слово «стем» означает «срубать деревья», ствол или пень дерева, срубленного или посаженного. И этот стем произрастает из царства, которое было отставлено в сторону, как это было с Навуходоносором в 4 главе книги Даниила. В пророческом смысле дерево — это царство, и когда царству приходит конец, это дерево срубают.
Росток в отрывке выходит из пня, а не с верхней ветви. Из прежнего царства, представленного пнем, выходит жезл. Символ власти, и эта власть зависит от того, несет ли жезл почки и цветы, вести позднего дождя. Эта власть проистекает из прежнего царства, которое было срублено.
Корень — это корень Джесси, а стебель, который выходит из пня, происходит от пня, корни которого — корень Джесси. Стебель, который порождает власть, происходит от пня, но ветвь происходит от корня, и корень — это знамя. Корень — это начало, а конец — ветвь.
Слово «бранч» означает «страж» или «путевой знак».
Исаия сообщает нам, что ветвь приходит во время воскресного закона.
«И в тот день семь женщин ухватятся за одного мужчину и скажут: «Будем есть свой хлеб и носить свою одежду, только пусть мы будем называться твоим именем, чтобы снять с нас поношение». В тот день отрасль Господня будет прекрасна и славна, и плод земли будет превосходен и пригож для уцелевших из Израиля. И будет, оставшийся на Сионе и уцелевший в Иерусалиме, назовется святым. Всякий, кто записан среди живых в Иерусалиме, когда Господь смоет нечистоту дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом сожжения». Исаия 4:1-4.
Один муж, за которого хватаются семь женщин, это Папа Римский, который при воскресном законе становится восьмым, который из семи, имитируя восемь душ в ковчеге. При воскресном законе в тот день отрасль Господа будет прекрасна и славна, когда Господь смоет нечистоту дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом сожжения. Очищение духом суда и сожжения совершается вестником завета в Малахии, глава 3, при воскресном законе. Прекрасная отрасль — это 144 тысячи, которые происходят не от пня, но от корня Иессея, который есть знамя.
Их власть представлена жезлом, произошедшим из ветви павшего царства. Филадельфийское царство пало в период с 1856 по 1863 год, и власть, установленная в том павшем царстве, вновь утверждается при введении воскресного закона. Когда будет поднята ветвь, которая служит знаменем, Лаодикийское движение 144 тысяч переходит во Филадельфийское движение 144 тысяч. Тогда власть или жезл, произошедший из Милеритского или Филадельфийского царства, представлена ключом, возложенным на Елиакима в Исаии 22:2.
«И ключ дома Давида я возложу на его плечо, и он откроет, и никто не закроет, и он закроет, и никто не откроет». Исаия 22:20.
Стих отмечает 22 октября 1844 года и указывает, что Елиаким получает ключ. В двух предыдущих стихах власть Лаодикии отнимается у Шевны и передается Елиакиму. При воскресном законе власть, некогда дарованная избранному народу Завета, отнимается у царства Лаодикийского адвентизма седьмого дня и передается царству Филадельфийского движения 144 тысяч, которое есть царство славы.
Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?»
Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Иисус же сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Матфея 16:16-19.
Жезл власти, представленный в виде ключа, данного Петру, возложен на плечо Елиакима в С 22:22. Петр представляет ветвь 144 тысяч, которые вступают в завет со Христом непосредственно перед законом о воскресном дне. В данном отрывке Петр находится в Кесарии Филипповой, которая является паниумом стихов 13-15-11 главы Даниила. Его имя изменяется, что представляет заветные отношения, и имя Питер, если рассматривать его посредством перемножения порядковых номеров каждой буквы, равняется 144 тысяч. Та власть или жезл или ключ, который возлагается на Елиакима, когда Шевна брошен в поле, как мяч, является тем жезлом, который исходит из пня филадельфийского миллеритского адвентизма, срубленного в 1856-1863 годах.
Петр получает власть заветного народа Божьего при разделении пшеницы и плевелов, ибо пшеница должна быть вознесена, как колебательные хлебы Пятидесятницы. Сначала отделяются плевелы, что представлено тем, что закваска в колебательных хлебах Пятидесятницы удаляется в процессе выпечки. Власть жезла или ключа исходит от пня падшего царства, а ветвь, являющаяся знаменем, происходит от корня Иессея и является корнем Иессея, ибо Иисус показывает конец чего-либо его началом. Корень — это начало, а ветвь — конец. Это пророческое применение не может быть понято придирчивыми иудеями времени Христа или сегодня, ибо это основной принцип методологии позднего дождя, и он также представлен как ключ дома Давидова. Ключ открывает дверь в дом Давидов, который был закрыт.
Ключ открывает дверь в небесное святилище, дом Давидов. Альфа 22 октября 1845 года повторяется в Омеге воскресного закона.
Давид, сын Иисея, записал загадку, которая положила конец дальнейшим прениям с придирчивыми иудеями во дни Христа, тем самым ознаменовав конец его свидетельства иудеям.
Псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь из Сиона, владычествуй среди врагов твоих. Народ твой доброволен в день силы твоей, во благолепии святости, из чрева зари, у тебя роса юности твоей. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Псалтирь 110:1-4.
Палма не решил поместить этот отрывок в Псалом 110, ведь число 110, разумеется, в мире математики признается особым. Половина 220 и 10 раз по 11 навели бы человека на мысль, что число 110 имеет особое значение. И так оно и есть, как и сам этот отрывок. Это песнь Давида, а Давид — символ 144 тысяч, так что это стих из песни о винограднике, которая есть песнь Моисея и Агнца. Она указывает, когда прежние виноградари будут обойдены, и виноградник будет дан 144 тысячам. Когда это произойдет, настанет день силы твоей, совпадающий с силой Пятидесятницы в кульминационный момент периода Пятидесятницы.
«Народ Божий будет готов в день, когда они выйдут из утробы утра, с росой твоей юности. Новое рождение, иллюстрация обращения и жизни. 144 тысячи были взяты из утробы в июле 2023 года и были рождены с росой своей юности, ибо они были рождены в послании полуночного крика, что также произошло у миллеритов в начале или в их юности. Это та же роса, ибо это повторение альфа-истории внутри истории Омеги, в день их наделения властью, когда Шевна изгнан с своего поста и с своего статуса, и низведен вниз Елиаким, 144 тысячи становятся омега-священниками, ибо они поставлены по чину Мелхиседека, ибо 144 тысячи не вкусят смерти, или, как и Мелхиседек, они священники навеки.
В день его силы Господь пошлет жезл силы своей из Сиона. Власть его царств, благодати, оправдания и славы, освящение возложено на тех, кто носит его венец славы, ибо они представляют его царство. Они посланы из Сиона, ибо значение Сиона представляет собой знамя 144 тысяч.
Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, говоря, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Он говорит им, как же Давид в духе называет его Господом, говоря, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как он сын ему?
И никто не мог ответить ему ни словом, и с того дня более никто не смел задавать ему вопросов. Матфея 24:41-46.
Пророческая связь Давида со Христом в категориях альфы и омеги, начала и конца, является основополагающим правилом методологии строка на строку, и это правило не могли постичь придирчивые иудеи, не больше, чем лаодикийский адвентист седьмого дня способен понять, что именно в истории миллеритов во время вести полуночного крика на юность адвентизма была излита небесная роса. Роса твоей юности на 144 тысячах, она начала изливаться 11 сентября, а воскресный закон — это день силы, когда остаток помазывается в священники по чину Мелхиседека.
Из пня лаодикийского адвентизма седьмого дня церковь воинствующая, произрастает ветвь, церковь торжествующая, тогда как из корня Джесси 144 тысячи — это ветвь славного плода, вознесенная как жертва потрясания в день его силы.
Мы продолжим эти размышления в следующей статье.
Притча 1. 1 апреля 1850 года к малому стаду. Дорогие братья, Господь дал мне видение 26 января, о котором я расскажу. Я видела, что некоторые из народа Божьего были неразумны и дремали, были лишь наполовину пробуждены и не осознавали времени, в которое мы ныне живем, и что человек с щеткой для грязи вошел, и некоторые были в опасности быть сметенными. Я умоляла Иисуса спасти их, пощадить их еще немного и позволить им увидеть их страшную опасность, чтобы они успели приготовиться, прежде чем навсегда станет слишком поздно. Ангел сказал, «Погибель идет, как могучий вихрь». Я умоляла ангела пожалеть и спасти тех, кто любил этот мир, был привязан к своему имуществу и не желал оторваться от него и пожертвовать им, чтобы ускорить путь вестников, которые шли кормить голодных овец, погибающих от недостатка духовной пищи.
Когда я видела бедные души, умирающие за неимением истины настоящего времени, и как некоторые, заявлявшие, что верят в истину, оставляли их умирать, удерживая необходимые средства для продолжения дела Божьего, это зрелище было слишком мучительным, и я умоляла ангела избавить меня от него. Я видела, что когда дело Божье требовало части их имущества, они, подобно юноше, пришедшему к Иисусу, Матфея 19:16-22, уходили с печалью, и что вскоре сокрушительный бич пройдет и сметет все их имущество, и тогда будет слишком поздно жертвовать земными благами и собирать сокровища на небе. И тогда я увидел славного Искупителя, прекрасного и дивного, как он оставил чертоги славы и пришел в этот темный и одинокий мир, чтобы отдать свою драгоценную жизнь и умереть, праведный за неправедных. Он перенес жестокие насмешки и бичевания, носил сплетенный терновый венец и в саду потел крупными каплями крови, в то время как бремя грехов всего мира лежало на нем. Ангел спросил: «Зачем?» «О, я увидел и узнал, что это было ради нас. За наши грехи он все это претерпел, чтобы своей драгоценной кровью искупить нас Богу». И снова предстали передо мной те, кто не желал расставаться с благами этого мира ради спасения погибающих душ, посылая им истину, в то время как Иисус стоит перед Отцом, ходатайствуя за них своей кровью, своими страданиями и своей смертью, и в то время как Божьи вестники ожидали, готовые нести им спасительную истину, чтобы они могли быть запечатлены печатью Бога живого. Некоторым, исповедующим веру в нынешнюю истину, было трудно даже на столь малое дело, как вручить вестникам Божьи собственные деньги, которые Он доверил им в управление. Тогда страдающий Иисус, Его жертва и любовь, столь глубокая, что Он отдал за них свою жизнь, вновь были показаны мне. А затем жизни тех, кто называл себя Его последователями, обладал благами этого мира и считал слишком уж большим делом помогать делу спасения. Ангел сказал: «Могут ли такие войти на небо?» Другой ангел ответил: «Нет, никогда, никогда, никогда. Те, кого на земле не интересует дело Божье, никогда не смогут петь на небесах песнь искупительной любви». Я увидел, что быстрое дело, которое Бог совершает на земле, вскоре будет сокращено в праведности, а стремительным вестникам надлежит поспешить в путь, чтобы разыскать рассеянное стадо. Ангел сказал: «Все ли вестники?» «Нет-нет, у Божьих вестников есть весть». Я видел, что дело Божье было затруднено и опозорено некоторыми странствующими, у которых не было вести от Бога. Таким придется дать отчет Богу за каждый доллар, который они потратили на путешествие туда, куда идти не было их долгом, ибо эти деньги могли бы послужить делу Божьему, а из-за их нехватки души голодали и умирали от недостатка духовной пищи, которую могли бы дать им призванные и избранные Богом вестники, если бы у них были средства. Великое потрясение началось и будет продолжаться. И будут отсеяны все, кто не желает занять решительную и непоколебимую позицию на стороне истины и приносить жертвы ради Бога и Его дела. Ангел сказал: «Думаете ли вы, что кого-то принудят к жертве? Нет, нет. Это должно быть добровольное приношение. Чтобы купить поле, придется отдать все. Я воззвал к Богу пощадить его народ. Некоторые из него изнемогали и умирали». Я увидел, что те, у кого была физическая сила трудиться руками и поддерживать дело, были столь же ответственны за эту силу, как другие за свое имущество. Тогда я увидела, что суды всемогущего Бога быстро приближаются. Я умоляла ангела говорить народу на своем языке. Он сказал: «Все громы и молнии горы Синай не поколебали бы тех, кого не трогают простые истины Слова Божьего. Весть ангела также не пробудила бы их». Review and Herald, 1 апреля 1850 град,